Слава Богу. Господу, Творцу неба и земли, благословен Господь, благословено Его святое имя, и мы благодарны Ему за Его спасительную власть, за Его милость, благодать Его, за Его Слово. Мы говорим о книге Откровения. Мы говорим о великой истине Господа, которая в это последнее время по-особенному должна открываться Господним детям, потому что Господь скоро придет для того, чтобы сделать последние решительные дела на этой земле. Вообще, знаете, когда говорится о том, что пришествие Господне приближается, у многих людей скептиз, ну, в том плане, что об этом говорят всегда. Я помню, как моему отцу приехали там напророчествовали, что, ну, тогда народ-то простой был, сказали, еще не успеешь эти штаны сносить, как уже пришествие придет. Отец, эта крыша железная была и течет уже, это мать его уже там грызет, что крыша у тебя течет, а он шифер, как этот, как ветеран войны, выписал, а тут пришествие, какой тут уже шифер, шифер взял, отдал, и крыша течет. Какая там крыша? Сейчас я тебе смолой залью, хватит на 10 лет. А что-то штаны уже рвутся. И штаны уже давно порвались, и отца уже давно нету. А пришествия все нету. И сколько таких людей, обманутых, и вот-вот-вот-вот оно, вот-вот, и вот признаки, и вот доказательства. Вот 2000 год, вот это, вот пятое, десятое, и каждый раз новые и новые доказательства, что вот Господь идет. Тем не менее, есть все-таки масса евангельских признаков приближения Господнего пришествия. И эти признаки очень четко очерчены в Священном Писании, и их никуда не обойдешь. Я сегодня не буду говорить об этих признаках, но думаю, надо когда-то этому специально посвятить целое собрание, чтобы мы могли видеть, что признаки эти все-таки существуют, и они очень яркие и очень показательны. Христос сказал: когда увидите все это сбывающимся, то тогда знайте, что время при дверях, что время уже свершаться Божьим судам и Божьему определению на земле. Когда вы видите, что дерево начинает давать листья, почки начинают распускать и начинают уже листья появляться. Что вы знаете? Вы знаете, что близко лето, так сказал Христос. И Он говорит, когда вы видите все эти признаки пришествия Господня, вы знаете, что близко при дверях. Поэтому мы должны смотреть в Евангелие, смотреть на те признаки, которые Христос отметил в своем слове, и понимать, что время действительно в преддверях. И раз время в преддверях, значит, нужно знать, что в это время Господь хочет от своей церкви, что в это время Господь хочет от каждого человека, что мы должны сделать, как мы должны подготовиться. Я в последнее время постоянно говорю о притче о 10 девах, потому что именно в этой притче сказано, что тогда будет Царство Небесное подобно 10 девам. Тогда оно будет подобно. что будет видна разница между тем, у кого есть, и между тем, у кого нету, между тем, кто по-настоящему мудрый, и между тем, кто очень глупый оказался. Ситуация будет поворачиваться так, что ни один хитромудрый не удержится, потому что время будет затягиваться, и затягиваться настолько долго, что не хватит силы ни у одного хитромудрого сохраниться, удержаться. Вот жених идет, раздался крик, и он раздался только тогда, когда закончилось всякое масло у всякого, кто не собирал так, как нужно, кто не имел достаточно того, что нужно, и как только крик раздался, так сразу и обнаружилось, что не хватает у нас масла. «Пойдите, купите», — говорит Писание, но пока они пошли, пока они ходили, пришел жених, и двери затворились. Вот этот момент, они ходили, ушли, пошли, пришли. Это время еще жених не пришел. Это время еще может быть какой-то надежды, время каких-то еще возможностей. Они еще не знали, что они уже потеряли всякую возможность войти на брачный пир. Но это уже определено, потому что до момента раздался крик, еще что-то можно было изменить. Хотя, кто его знает, может быть, до момента, когда все уснули, уже ничего нельзя было изменить, потому что нужно было думать тогда, когда выходить навстречу жениху. Уже выходить нужно было с тем, чтобы насобирать достаточно для того, чтобы дождаться этой встречи. Ждать, не строить свои планы, вот теперь он придет так, как мы наметим, а ждать независимо столько, сколько он захочет замедлить, столько и будем ждать. И в эту среду, вернее, в эту пятницу я говорил то, что положил мне Дух Божий на сердце. Если, не знаю, все вы слышали меня или нет, но я вкратце напомню, считаю это очень важным, потому что неоднократно Дух Божий стучался этим словом в мое сердце, что есть два понятия – любить и ненавидеть. И эти два понятия очень сильно должны зайти в наше сознание. Я не буду об этом сегодня проповедовать, просто хочу напомнить то, что я говорил в пятницу. Сказано об Иисусе Христе: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Зато помазал тебя Боже, Бог твой, елеем более всех соучастников твоих». Это одно из самых центральных и определяющих мест Писания, которое есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, во свидетельство, как-то так сказать, света, который определяет наш путь, что мы должны сделать, чтобы Бог помазал и нас с вами. А от чего зависит помазание? От чего больше помазания Бог дает одному, а другому дает меньше помазания? От того, что ты выбираешь, от того, насколько ты поворачиваешься к тому, чтобы полюбить или возненавидеть. И когда мы говорим о книге Откровения, мы понимаем, что Бог не только ненавидит дела николаитов, Он также ненавидит и тех, которые не по любви делают. Вот просто представьте себе картину. Вот, ну, какой-то вот, скажем, вот добрый господин, у которого есть рабы, и которые его очень сильно хвалят, которые очень старательно ему служат, и все ему там поддакивают, и так хвалят его, славословят. Но это не идет от того, что они, ну, действительно чувствуют его как очень такого справедливого, честного и очень доброго, хорошего, а просто он им выгоден. У него есть какие-то блага, которые им нужны, и вот дабы что-то от него получить, они так стараются, все так со всех сторон, а он очень хорошо знает их мысли. Я как-то говорил, что, ну, когда, допустим, к тебе кто-то говорит, что этот человек хочет занять у тебя деньги, и этот человек приходит к тебе и не говорит, что займи мне деньги, а начинает говорить: ты такой вообще такой хороший, ты, я вот смотрю, у тебя так все получается, ты такой молодец, и начинает тебя 3 часа хвалить, а потом тебя просит деньги. А ты знаешь, что он пришел к тебе за деньгами, и он хвалит тебя не потому, что ты действительно хороший, он просто тебе лапшу вешает на уши, чтобы тебя раздобрить. И ты еще знаешь, что где-то с другими людьми он говорит, какой ты плохой, и какой ты жадный, и какой ты там еще. А тут он тебя хвалит для того, чтобы выманить у тебя деньги, к примеру. Вот твое отношение к этому человеку, как ты реагируешь на его похвалу, на все вот это. Конечно, ты, может быть, ну, воспитанный, и у тебя нет ненависти к этому человеку, да? Но ненависть к самому этому проявлению, ненависть к подобным вот этим вот всем штучкам, ко всем этим вещам, я уверен, что у любого нормального человека будет очень сильно. Я, может быть, не подобрал нужные примеры, но я думаю, что вы поняли, о чем я веду речь. Представьте Бога, который все тонко это видит, все наши служения, все наши слова, особенно когда мы там слезно просим за наших идолов, за каких-то, там, к примеру, задействовать Бога туда, где это самое, чтобы Бог был, ну, скажем так, я знаю, допустим, человека, который молится уже не один десяток лет, чтобы Бог дал ему выиграть там в лотерею, и он там дорос уже до того, что он 10-ю часть Богу отдаст, а все остальные он своим детям купит шикарные дома и будет, как, знаете, туз такой ходить среди общества русского и показывать, какой он деловой. Вот. И он же себе представляет, что игра-то должна быть честная. Он же понимает, что это же, ну, как? Никто же не должен там махлевать. Но Богу можно, чего Богу не махлевать, ради меня-то любимого, да? Пусть он там подстроит эти шарики как-то и сделает что-то, чтобы я раз и выиграл. И он спасибо скажет, очень сильно даже в церкви скажет, великая благодарность, каждый день будет говорить. Ну и многие другие вот тонкости, которые есть сильная, сильная мерзость, противная Богу. Поверьте, в вопросе любви, не любви к Богу, там много, много, очень много противных, ужасно противных вещей в церкви, которых мы не замечаем, и нам оно не противно. А знаете, как противно Богу? Знаете, как ему это ненавистно? Не знаете, потому что это надо получить откровение. Это надо глубоко, глубоко, чтобы Дух Святой проник, чтобы стать таким противником, чтобы воевать против этого, не на жизнь, а на смерть, не дать покоя ни себе, ни другим, пока не вытравишь, не вытащишь из Дома Божьего это до конца. Искоренить, вычистить, чтобы даже духу упоминания и близко ничего не было. Вы слышите меня? Чтобы упоминания этих вещей в Доме Божьем не было. Вот это задача работников последнего времени. Это задача тех, кого Бог желает помазать в это последнее время. И любовь – одна из главных показателей, на основании которым должна строиться церковь. Если церковь не приходит к любви, к Богу, я имею в виду, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой, всем, что у тебя есть, чтобы ничего не осталось, ничего другому, ни миру, ни моему я, никому, ничему, чтобы ничего не осталось. Если нету этого учения, если нету этого направления, нету смысла в церкви, нету смысла ни в каком больше религиозном направлении, если этого направления нету. И если церковь сегодняшнего дня не повернется к этому, то эта церковь будет просто-напросто отвергнута, как сказал Господь ангелу этой церкви. Он сказал, что я сдвину твой светильник с места. Просто это место займет другой человек, который будет строить эту церковь или эту, значит, работу делать вместо тебя. Давайте сегодня не в плане проповеди, а в плане рассуждения. Давайте вместе порассуждаем над последней, на мой взгляд, самой интересной, самом интересном обращении последнему ангелу последней церкви. Вот я смотрю, что обычно люди говорят за него ужасный, ужасный, самый такой, те, которые делят церкви на периоды, что это последний период, самый ужасный период, такой, сякой, вообще никакой. Так Бог строго о нем говорит. А вот, на мой взгляд, не знаю почему, но для меня это самый, тот, который... Ну, может, потому что я его переживаю лучше всего, и я прохожу тем путем, который мне открывается именно это послание, поэтому он мне ближе, и я смотрю на него, и он не кажется таким ужасным, наоборот, он самый такой, рабочий, так скажем. Давайте прочитаем то, что написано в Лаодикийской церкви, и порассуждаем над ним вместе. Я задам вам вопросы, а вы скажете свое мнение. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Но ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Значит, я не буду обращать ваше внимание на то, что ты не холоден, не горяч. Мы об этом много раньше рассуждали. Давайте мы поговорим на 17 стих сначала. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, но не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Ты не знаешь, что ты несчастен, нищ, слеп и наг. Обычно правильные верующие люди смотрят по сторонам, кто это такой. Более-менее правильные. Ну, я же не скажу, что это я такой. Правильно? Да, я, может быть, плохой, не совсем хороший, но не настолько. Я же всегда вижу вокруг себя хуже меня. И оттого я никогда не вижу, что я самый крайний. Более того, если я что-то, хоть чуть-чуть, где-то какого-то успеха добиваюсь, как фарисей, да, я сразу начинаю говорить, я не такой, как он. Я вот, и столько-то пощусь, и столько-то молюсь, и столько-то делаю, и другим служу, а они нет, они не такие, как я. Я должен вам сказать, абсолютно все люди, кто бы он ни был, какой бы он ни был, если человек плотской, он подходит под эти стандарты, которые здесь описаны. Любой плотской человек, верующий он или неверующий он, если он еще не вышел из плотской жизни, он вот такой вот есть. Прочитаю еще раз. Несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Любой плотской человек. Вот представьте себе, человек покаялся. И, конечно же, он в своем духовном детстве блаженствует. Бог не станет ему открывать, что он нищ, слеп и наг. Бог дает ему детскую пищу, Бог кормит его тем, что ты мой сын, ты мой избранный, я тебя избрал, я тебя поставил, но это же не есть слово правды. Это не есть пища, которую должны есть взрослые люди. Это не есть истинное положение вещей. Это пища, которая должна просто взрастить человека до определенного времени. Я много раз вам говорил, что христианская жизнь выглядит, если схематично ее нарисовать, она примерно выглядит так. Несколько лет человек идет вверх. Почему они все время кричат, что вот первая любовь? Потому что все знают, что как только человек покаялся, там получил духовное крещение, у него резко меняется жизнь, несколько лет он блаженствует. У него идет резкое изменение ситуации, он бросает там пить, курить, материться и всякие разные другие вещи делать. Проходит где-то 3-4 года, резкое движение вверх останавливается и замедляется. Он немножко идет еще вверх, но уже гораздо медленнее. Потом он останавливается вообще и идет медленно, медленно, он идет вниз. Потихоньку он идет вниз, вниз, вниз. Некоторые резко идут вниз. Но вверх никто не идет. Никто не идет вверх. После 5-6 лет никто не развивается выше. Все это знают. Все это знают. Это статистика общеизвестная. Никто не хочет об этом вслух громко говорить. Но все это знают. Если вы сейчас вот сидите на своих местах, если вы проверите свою христианскую жизнь, вы же это скажете мне. Кто может с этим поспорить и поднимите руку и скажите, что это неправда. Я всю свою христианскую жизнь иду вверх, и с каждым годом все лучше и лучше моя жизнь меняется и только прогрессирует. Кто? Скажет кто-то? Сомневаюсь. Только какой-то наивный, не буду говорить. Вот. Так вот, практика показала. Доходит до определенной точки, потом начинает медленно деградировать. Доходит опять до определенной точки, потом такая, знаете, прямая до конца жизни, с такими всплесками, где-то Бог прикоснулся, человек поднялся. Поднялся на короткое время, потом опять сошел на нет, опять тащится на самом низу, потом опять где-то приподнялся, опять идет на самом низу. Это удел всех плотских людей. Удел всех плотских людей. Плотской человек не сведущ в слове правды. Плотской человек так и останется зациклен вокруг своих интересов. Он будет искать, как говорится в пословице, рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше. Так и здесь. Хоть он в христианстве, хоть он как бы ищет Бога, на самом деле он ищет, где лучше ему, что лучше ему. И под это он подстраивает и Библию, и учение, и церковь, и все. Если он внимательно присмотрится, все подстраивается под один единственный вопрос. Что лучше мне, где лучше мне, там и истина, там и правда. И то я буду доказывать и отстаивать с пеной у рта, и все остальное теряет всякий смысл. Это удел плотского человека. Так вот, этот человек просто не знает, насколько он несчастен, беден, слеп, нищ и наг. Он просто этого не знает. Так же, как человек, живущий где-то, снимают какого-то отшельника в Сибири, он говорит, уже там 15 лет вот я живу тут отшельником, сковородка, на которой там уже тараканы на ней ползают, там уже такой вот слой, это самое, не чистил ее никогда, и там ужасно, крысы ползают везде, и он, тут все свежее, тут все, вот, без всяких нитратов у него там все, и он там на свежем воздухе, и он там, все у него там, это самое, экологически чистое. Человек просто не знает, что он живет, сам уже в микробину превратился. Вот. Но не в том дело. Дело в том, что, понимаете, это одно из самых больших откровений, и это одна из самых больших милостей Бога к человеку, потому что Бог распределил христианскую жизнь так. Детская жизнь, безответная жизнь. Вот эти, допустим, первые, скажем, 5 лет, они блаженные, когда Бог открывает эту легкую детскую пищу, дает. Человек, слава Богу, так вот я не успел спросить, а Бог мне уже ответил. И послушаешь такие глупые детские откровения, пророчества какие-то, он так радуется. Бог мне сказал, вот там то и то. Думаешь, ну кому они, эти пророчества, нужны? Там, зачем они тебе вообще, что ты их таскаешься с ними? Вот. Однако для него, для его детского уровня, это очень хорошие вещи. Но проходит где-то примерно 5 лет, там, да, начинают сначала маленькие вопросики появляться, маленькие. И эти вопросики становятся с каждым разом больше, 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 больше. И если человек честный, вот если человек честный, не лукавый, он на этих вопросах начинает буксовать. Он начинает их задавать себе постоянно. Как вот это? Почему вот это? Как Бог? Где Бог? Что Бог думает по этому поводу? Почему он молчит? Что, неужели ему интересно, когда я ною день и ночь ему, а он не отвечает? Что, неужели ему вот это безразлично, когда ребенок с детства болеет? И ходит вот это на собрание, приезжает на коляске, и тут вот кричат, что наш Бог любит всех людей, и пострадалый исцелитель, и все такое. И как это все вяжется, как оно вяжется? Все, как оно вяжется? И человек искренний, он начинает страдать. Если он искренний, он начинает страдать. Потому что Бог его заставляет, ну, пинками его заставляет на выход. Ищи выход. Потому что так ты не найдешь его никогда. Я не хочу, чтобы ты выход искал за счет другого. Я хочу, чтобы ты искал выход. Не сидел, не квасился, не искал, что кто-то другой за тебя его найдет, этот выход. Не думал, что... Тут, конечно же, и приходит любовь к людям, и все остальные вещи. Чем больше ты об этом думаешь, тем больше откровений приходит. Потому что ты начинаешь страдать, ты начинаешь говорить, где правда? Или тебя вообще нету? Кто ты? Как работают твои законы? На каком основании вот то и то происходит в жизни? Для чего я живу? Какой смысл в том, что я хожу, свои штаны протираю в твоем доме? Может быть, то, что я делаю, это вообще издевательство. Может, ты вообще не такой, как тебя рисуют вот это вот тут в церкви. Искренний человек обязательно эти вопросы будет ставить изо дня в день. Плевать ему на религию, на порядки, на правила, на все на свете. На авторитеты, на что бы там ни было. Пока он не найдет, и пока оно не сработает, пока он не будет видеть, что оно действительно имеет доказательства, он не будет ни на что упирать и не кричать: вот она истина. Пальцем в небо тыкнул и начинает доказывать. Поэтому поднял на определенный уровень и начинает уходить. Показал, что я тебя люблю, и начинает уходить. И давай разбирайся в потемках. И когда ты начинаешь разбираться, у тебя появляется вопрос за вопросом, люди сразу разбегаются на категории. Самая противная категория – имитаторы. Имитаторы – самая ненавистная категория, которая начинает имитировать жизнь, изображать, что якобы у них есть Бог, что якобы они знают ответы на все вопросы и врут. Вот то, за кого откровение говорит, вот то, что Эдик сегодня читал. Мы говорили, что есть две группы. Есть иудеи, это те, которые пытаются показать порядки, якобы евангельские, на основании своих порядков они пытаются сказать, что они Божьи люди. Вот. И есть лжеапостолы, которые якобы изображают какую-то благодать, и на основании этой благодати они пытаются изобразить, что они якобы с Богом на, общее что-то имеют. Да? И они пытаются сказать, что у них все нормально. Вот эти две категории людей, имитаторы вот эти, они имитирует евангельскую какую-то жизнь, а на самом деле врут. Врут в наглую, врут. И я вам скажу, что против этих людей у Бога война. Давно война. И то, что у них получается, и то, что они сегодня на высоте, это ничего не значит. Очень скоро будет яростный суд всем этим вещам. Очень яростный суд. Потому что это и есть вавилонская блудница, которая вином своего блудодеяния напоила все народы. Да, Бог позволил этому быть. Потому что Богу нужно, чтобы в настоящей надежде выходили те, которые наследует обетование, потому что им нужно, чтобы надежда не видела то, что есть надежда. Но это другой вопрос, мы об этом говорили много. Но сейчас речь о том, что представьте себе, вот ты поднялся на эту высоту, и тебе нужно вот это осознание. Кто ты есть вот на этом месте, когда Бог тебе сказал две вещи? Он тебе сказал, что я есть, и что я ищущим себя воздаю. Вот это он в детстве внушает людям. Две вещи. Я есть, и я ищущим воздаю. После этого он закрывается и хочет, чтобы ты его искал. Он говорит: я есть, теперь ищи меня. Найди меня, я есть. И начинает тебе ставить в жизни ситуации за ситуацией, когда вопросы за вопросами и усложняются вопросы, и усложняются, все усложняется до тех пор, пока вопросы не вытолкнут тебя к основательному и серьезному поиску правды. Потому что все зависит от того, насколько ты возлюбишь правду, насколько ты упрешься в то, чтобы самостоятельно, искренне искать правду. Потому что очень многие люди используют якобы правду для достижения каких-то своих корыстных целей. Им без разницы, они за что угодно ухватятся, лишь бы доказать что-то, используя какие-то свои корыстные цели. Дабы, ну, я не буду об этом говорить, потому что опять меня обвинят в каких-то претензиях к кому-то. Значит, смотрите. Одно из самых величайших откровений, когда младенцу Бог начинает открывать то, что Он по своей великой любви начал открывать вот этой личности. Если кому-то придет это откровение, которое Бог, как Он говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Если кто-то удостоится такой любви, Бог что-то увидел в этом человеке. Потому что это очень редкостные люди, кому Бог подобные вещи говорит. Потому что когда Бог говорит, Он же не просто говорит, Он показывает. И многие это видят в реальной картине. Это не значит, что все это увидят, этот стук услышат, и все откроют, и все пустят. И со всеми он будет вечерить, но это уже величайшее в мире явление, когда Бог с подобным словом обратится лично к человеку. Ты несчастен. Вот ты думаешь, что ты счастливый. Когда посмотришь на эти сытые лица в бабочках, в галстуках, в торжественных собраниях, в председательских креслах, великие непревознесенные начальства и власти, и толпы людей, окружающие и превозносящие все это в торжественных всяких праздниках и манифестациях, и думаешь, а человек не знает, что он несчастен, беден, нищ, наг, слеп. Не знает, что самое важное богатство, какое только может быть на земле, это огонь, который выжгет все и оставит только настоящее золото огнем очищенное. Что это единственное, что может быть богатством, которому нет цены и исчисления, которое сделает тебя по-настоящему богатым абсолютно во всех сферах твоей жизни. Так вот, откровение о том, что ты несчастен, беден, видите, очевидно, я до конца еще не имею этого откровения, раз даже не могу вспомнить все. Смотрите. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Представьте себе этого человека. Пышный, важный, достойный в глазах людей. Может быть, общество ахает, охает, смотря на него. И представьте глаза Бога, как он на него смотрит. Жалкий. Кто такой жалкий? Леша, ну есть представление жалкого человека? Ну, какой-то оборванный бомж какой-то, нет. Я утром это на работе холодно было, остановился на тракстапе, а он возле туалета спит, значит, прямо возле туалета. И туалет такой нечистый. И он, извините, описался возле туалета. Лужа такая, он весь мокрый. Спит и дрожит весь. И мужик молодой еще. И я не знаю, сам я это придумал, или может быть Господь, или может быть чисто экспромтом, так у меня вырвалось внутри, жалкий. Я думаю, что это правда, жалкий. Но так же, ну представь, вот холодно, ось, это весна, ранняя весна, вот этой весной. Мокрый весь, лужу налил, молодой еще, наверное, наркоман сильный. Туалет, и там это на 71-м Эксите, но на этом самом, на 14-м Эксите, там типа деревня такая, и туалет рядом с этим самым, с заправкой. И там никто его не убирает. И он такой грязный там. Знаешь, Серег? И вот там вот он на полу, там возле этого туалета, он там прямо на улице лег, и там это самое лежит. И вот жалкий. И Бог вот так видит всех этих вот важных людей жалкими. А сказать-то ему не скажешь, ты понимаешь? Не скажешь ему. Кто признает, кто скажет, что он жалкий? Это же великая милость, прежде чем его подготовить так, чтобы он мог это услышать. Он же в ответ плюнет тебе. Говорит, я жалкий. Да я сейчас вот, да я вам покажу, я жалкий. Я самый тут первый. Меня все уважают, я самый важный. Я такой дом крутой купил. Я такой вообще первый проповедник. А все жалкие, все жалкие. Так вот, уважаемые, когда Бог скажет, вот так постучит, Юра, постучит вот так, и человек ответит, и он увидит жалкий, слепой, нищий, гнидами засыпанный. Вот то, что бомж лежал, это не глубина, которую ты увидишь. Не глубина. Ты увидишь такую глубину, которую я не могу тебе объяснить. Да голый это еще, наверное, не глубина. Бог знает, какую глубину показать. Это величайшая милость, когда Бог вот кого полюбил и кому это покажет, это величайшая милость Божия. Это особенные люди, кого Бог проведет через подобные откровения. Такой человек никогда другого человека не поставить ниже себя. Никогда в жизни не скажет, что кто-то чего-то недостоин и кто-то грешнее его. и кто-то чего-то не заслуживает, никогда в жизни не осудит никого. Никогда в жизни не осудит. Никогда в жизни не повернется у него язык. Почему? Потому что глубина откровения, глубина, ну, в дух отправленная истина, это сила сильнее миллионов атомных бомб. Ее нельзя вытащить. С ней нельзя ничего сделать. Поймите это. Это величайшая милость, которая только есть на земле. Это небесная сила, сила, с которой никто не может сравниться. Сила Божественного Слова. Если вы удостоитесь принять это откровение, блаженство никогда уже не закончится в вашей жизни. Это девственное слово. Это слово, принадлежащее этим 144 тысячам, которые никогда больше не осквернятся ничем. Потому что они очень хорошо будут знать, кто они такие на самом деле. Ты не знаешь, кто ты есть на самом деле. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Все мы не знаем по-настоящему, кто мы есть. И если только мы узнаем, все остановится, все претензии, все обиды, все другие разные вещи, все остановится. И с этого начинается движение к тому, чтобы стать настоящим работником Господа, настоящим служителем для того, чтобы строить настоящую церковь, настоящее тело Господне, которое будет как такая грозная, как полки со знаменами. Да, раньше этого строительства не было. Только во времена апостолов, первоапостольской церкви. Но в последнее время Бог будет сооружать эту церковь для того, чтобы пожать эту последнюю жатву и утвердить свою власть по всей земле, чтобы все народы могли увидеть величие нашего Господа и осознать, что есть один только Господь над всей землей, и каждое колено преклонится пред Ним, и каждый язык будет исповедовать Его имя. Те люди, которые утверждают, что Бог будет судить землю и не даст никакого шанса тем, которые даже никогда не слышали ничего о Господе, они лгут. Господь мощно прогремит по всей земле своим громом, и Он покажет каждому отдельно взятому человеку свою правду. И потом только Он будет судить всю землю, и тогда придет всему конец. Ну, это все, что я хотел сказать по поводу этого ангела. Детально, пословно мы будем в среду разбирать все то, что там написано. А время у меня еще есть порассуждать вообще по книге Откровения. Почему? Потому что я по-прежнему в догадках. Знаете, тема очень большая, очень большая. С какого бы конца я не начал, у меня всегда такое ощущение, что я не могу открыть общую картину. Правильно, Леша, я говорю? То есть, ну, как сказать, надо как-то попытаться, наверное, что я хочу сделать? Я хочу с помощью Леши, ну вот Леша, он, конечно, небрежный парень, я смотрю, он кашляет, и люди у нас кашляют в церкви, и на собрание, если вы кашляете, не ходите. Вот, потому что это самое, не надо смеяться, это, вот, поехали на этот, на конференцию, поехали, старцы, служителя, вот, на этой неделе поехали на конференцию. Там один главный ихний там стоит, я смотрю фотографии, мне прислали, проповедует. Ну, знаете же, как писятники проповедуют, никто же не в масках. Проповедует там дерзновенно, ну, может быть, слюни-то у него и не летят, но явно, что это. А через два дня уже в госпитале лежит с коронавирусом. Ну, ну кто вас тянет делать конференции в такое время? Где ваши мозги? Сейчас все переболеют, и кто будет виноват? Сейчас, ну, я там на этой пастырской группе, сейчас там со скоростью 3 поста в 5 секунд молимося, 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 Господи помилуй, Господи помилуй. А мозги где? Господи помилуй. Где мозги? Чего вы едете туда на эти конференции, когда вам говорят, что не делайте этого? А Господь сохранит. А мы что? Чего нам эти маски, чего нам эти все и все такое? Ну, говорят вам, делайте так, значит, делайте так, и все будет нормально. Поэтому я не знаю, чего он опять, кто-то это кашляет. Вот. Да, то это, если нормально кашляешь, то нам надо где-то встретиться и начертить эту схему, и ну, пошагово, как это самое, вообще книга Откровения, как она говорит о последнем времени, чтобы, ну, мы увидели, да, схематично всю картину, что на самом деле будет происходить и как будет происходить. Наверное, нам надо было сначала с этого начать, а потом уже бы мы, ну, цепляли к этому все остальные детали, оно бы лучше бы понималось бы. Так я начинаю с одного, с другого, и оно не очень, наверное, доступно, значит, звучит. Поэтому следующую среду мы закончим с ангелом последней церкви, а четвертую главу уже не будем начинать. Сделаем как раз несколько схем. Я возьму все 7 ангелов, сделаю схему по ангелам, по каждому ангелу, и мы все вместе напишем те претензии каждому ангелу, какие Бог к ним предъявил претензии, да? Хорошие стороны не будем брать, претензии выпишем, и сами разработаем, что эти претензии значат, как нам, что нам надо сделать, чтобы нам избежать подобных претензий. Ну, вот я уже сказал, что значит, допустим, оставил вопрос любви, да? Мы знаем, насколько это серьезная претензия, когда люди работают годами, поднимаются там на такие высоты, церковь строят, и даже можно и тело отдать в жертву, и имение раздать нищим, все что угодно сделать. А на самом деле ноль для Царствия Божия. Ноль. Ноль. Вы представляете, какая хитрость сатаны? Сколько пожертвовать и думать, что это для Царствия Божия? А на самом деле, во, посмотрите на меня, во, все что угодно, вера, и тут можно день и ночь спать тут в церкви, и тут переворачивать такие дела, а на самом деле, во. Вы представляете, какая хитрость, какая бессмысленность, и насколько не хочет никто обращать на это внимание. Ну, что ты улыбаешься? Меня оно достает, дальше некуда. Это центральный вопрос, который штаб, и пока не разберемся с ним, надо вокруг него крутиться и заниматься, где решение вопроса, как прийти к тому, чтобы полюбить Господа всем сердцем. Что нужно для этого сделать? Где причины, которые тормозят подобные вещи? Что мы будем болтаться так между небом и землей до конца жизни? Ну давай сейчас, ага, не получается с любовью, ну давай займемся сейчас будем облагображивать себя разными другими вещами, имитировать любовь. Сейчас будем ходить, бегать по домам, давай там друг за друга там молиться, там поститься, там и изображать, и там что? Ну что? Я знаю, того делать и того не оставлять. Если бы это получалось, а получается, знаешь как? То не получается, а это получается. И жизнь проходит, и это то, что не оставлять, делаем, а то, что нужно делать, оставили. И все. А нужно первое сделать. А то не оставлять. Да, не нужно оставлять. А сделать нужно первое. Вот что нужно. Поэтому, Леша, ты не прав. Вот. Значит, любовь, идолы. Идолы – это вообще настолько пакостное дело, хитрое, запрятанное хитрыми путями в церкви столетиями, тысячелетиями. Дьявол их потихоньку проталкивал, что мы и не замечаем их, и сжили с ними, они сейчас преспокойно в церкви царствуют, и мы их еще, попробуем их тронь. 90% церкви на дыбы становятся, когда ты трогаешь этих идолов, и как это так? Это же истина евангельская, как ты их трогаешь, этих идолов. И это очень важные вещи, и, конечно же, мы должны это все увидеть и выбросить из Дома Божьего все то, что взято этими всеми мерзостями. И это все должен открыть нам Святой Господь, потому что мы стоим на том, что в это последнее время Дом Божий должен быть очищен, и мы должны полностью отделиться от Вавилонской блудницы. На все 100%. Правильно Эдик я говорю? О, хоть Эдик меня поддерживает. Вот. Поэтому мы эту схему, что касается всех ангелов церкви, выпишем, основные претензии выпишем, а ниже выпишем основные рекомендации, что нам нужно делать, допустим, против идола. Ну, мы же знаем, что из себя представляет идоложертвенное против Валаама, да? Что такое идоложертвенное? Идоложертвенное – это вот то, что здесь дается пища, проповедуется. Это идоложертвенное. Если я сегодня проповедую для этого идола, да? Валаам – это как сделать так, чтобы Бога деньги или обогащение пристроить к божественному. Чтобы благочестие служило для прибытка. Как это сделать? Бог говорит, таких людей удаляйся вообще, уходи от них. А сегодня они в почете в Доме Божьем. Что это самая главная проповедь. Поэтому как сделать так, чтобы... И начинается вот эта проповедь, что деньги, надо дело Божье, надо та-та-та, и все, как же вот написано, вот то и все. И все это хитро закручивается, и этот идол очень сильно стоит. Валаам стоит сильно, да, и он же так же ненавистен, как и николаитство, это тот же самый дух. Есть идоложертвенное и любодействовать с этим духом, так же николаитство. А Изавель – это как рак, распускает свои щупальцы, и это вообще... Не женщина, это дух, который на такие корни пустил, что там уже давно ничего женского нету, там все перепуталось. Вы уже устали, наверное, меня слушать, поэтому есть у вас какие-то вопросы, критика того, что я говорю, пожалуйста. Можете критиковать, только не так сильно, чтобы не перечеркнуть все то, что я говорил, потому что сатана тоже хитер, он перечеркнуть ему собрание ничего не стоит. Прошу вас, будьте осторожны, с масками, пожалуйста, аккуратно ходите. Почему? Потому что вот мне говорят, ты проповедуешь, волосы ваши посчитаны на головах ваших. Да, я это проповедую, но я еще и проповедую то, что каждый человек берет сам на себя неудобно носимые бремена. Положено, значит, делай, как положено. Делаешь не как положено, значит, сам отвечаешь за то, что ты делаешь. Вот. Делай, как положено, и все будет хорошо. Не делаешь, как положено, значит, ну, сам отвечай за себя. Поэтому еще хочу сказать, церковь наша, хотите вы в это верьте, хотите нет, но она на... фронте, на передовой. И если мы действуем по закону, значит, у нас будет все нормально. Если мы где-то делаем неправильно, у нас очень большие шансы, что у нас могут быть проблемы, какая-то вспышка вспыхнет вируса, и будем мы тут куковать с вами. Поэтому делайте все аккуратно, по правилам, и все будет хорошо. Не надо вот это вот тут гордиться, что да что тут они там, пусть они там себе, а мы тут себе. Все все должно быть разумно, разумно. Хорошо, вопросов нет. Я же не сегодня не критиковал никого, не ругался. Да, я говорю в последнее время с эмоциями, но никого я не трогаю. Я просто, я вам скажу так. Я считаю, что Бог меня поставил, вот я себе представляю дерево, да, церковь, дерево. И Бог меня поставил ухаживать за этим деревом. И если там что-то не то начинает расти на этом дереве, ну, конечно, я начинаю против этого воевать, и я не успокоюсь, пока я не избавлюсь от всяких наростов неправильных. И я понимаю, что меня за это не кто-то может не взлюбить и обижаться, и все такое. Но а что я могу предложить другого? Ничего. Перетерпится, а что ж. Если больше у вас ничего нету, двигайтесь, пожалуйста, книгой Откровения. Двигайтесь ей, побыстрее двигайтесь. Не пропускайте в среду собрание. Одно дело, что вы дома смотрите, другое дело, что вы на собрании присутствуете. У вас гораздо больше будет откровений. И если вы полюбите правду, возненавидите беззаконие, Бог вас помажет для того, чтобы слава Божия на вас пришла, как на Елисея, вдвойне. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Господь великий и превознесенный, благословенно во век имя Твое. Благословен всякий Тобой человек, которого Ты помазываешь, чтобы он слышал Тебя, чтобы он разумел волю Твою, чтобы он двигался планом Твоим, Господь. Благослови всех нас, чтобы мы, никто из нас не опоздал, Господь, на Твой призыв, на Твой голос, Господь великий. Благослови нас так, чтобы мы разумели и понимали, Господь, всякое веяние Духа Твоего Святого, чтобы мы не опоздали на призыв Твой, Господь. Ибо Дух Твой Святой торопит сегодня Церковь Твою, ибо Ты сегодня поворачиваешь народ Твой к разумению истин Твоих, из Святого Слова Твоего, из книги Откровений Твоих, Господь. Благослови и нашу Церковь, чтобы каждый из нас разумел, что Ты хочешь от нас, что Ты требуешь сегодня от святого народа Твоего, Господь. Благослови, Господь, тех, кто опаздывает, тех, кто противится, Господь. Благослови тех, кто спит, Господь. Благослови тех, кто недостаточно разумеет, и благослови тех, кто разумеет. Всех нас благослови и поторопи, Господь, ибо я знаю, ибо Ты открываешь, Господь, что время кратко. Во имя Иисуса Христа пусть отступит всякое неведение, всякое безразличие, всякое сомнение, всякое давление, Господь, и пусть поторопится каждый человек, разумея и понимая время, в которое он живет. Господь милосердный, во имя Твое, да подымется, да утвердится, да укоренится каждое сердце, желающее выполнить волю Твою в это последнее время, Господь. Церковь Твоя, она будет поднята в славу Твою, и многие-многие на этой земле воскреснут для жизни, восстанут из пепла и прославят имя Твое святое на земле через служение Церкви Твоей, Господь. Дай нам быть участниками жатвы Твоей, торжества Твоего слова на этой земле, Господь, величия Твоего среди множество дел Твоих, которые Ты откроешь на этой земле. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Честь Тебе, Господь! Ибо глаза наши будут видеть величие Твое, торжество дела Твоего на этой земле. И вскоре Ты будешь поворачиваться, Господь, своей могуществом, своей десницей сильной и властной, в доме Твоем, чтобы действовать и сокрушать, и созидать всякую славную работу Твою, Господь. Во имя Иисуса Христа создай в нас этот бастион, эту твердыню, и утверди нас до конца. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.